Коллеги, день добрый. Сегодня у нас новая интересная дискуссия. Мы будем говорить с Иваном Фоминым, специалистом по российскому элитному дискурсу. Иван, на днях у вас вышел интересный текст на Ридли о российских элитах. Вы проводили интересное большое исследование, где попытались охарактеризовать, оценить, в общем, классифицировать российские элиты. И я, конечно, всех призываю в первую очередь прочитать текст, но могли бы вы буквально в двух, там, трех тезисах рассказать про вашу методологию исследования и вообще, в общем, на кого вы смотрели, по каким критериям, как это происходило?
Методология исследования, которая на Ридли представлена сейчас в моем тексте, строится на той идее, что мы можем рассуждать о расколах в элите, точнее, не расколах, а различиях в элите, без доступа к какой-то инсайдерской информации, как это часто делается. Не то чтобы это было плохо, но сложно делать научное исследование вот на таких данных, которые имеют такое свойство. А когда мы работаем с открытыми источниками, это сразу повышает надежность анализа. И что я попытался сделать? Я попытался просто собрать доступные в публичном доступе высказывания тех людей, которые их относят к российской политической элите. Я за основу брал ту группу, которую относят к так называемому Политбюро 2.0, этот термин Минченко консалтинг. Не то чтобы мы должны были именно эту группу исследовать, можно потом шире брать, но я брал именно это. И смотрел, как эти люди говорят, как они пишут, как они говорят. Старался брать тексты, где они именно говорят вслух, но так не всегда получалось. И идея заключалась в том, чтобы понять, какого рода аргументы они чаще используют. Очень простое развлечение лежит в основе. Либо они приоритизируют государство, сильное государство – это хорошо, все, что исходит от государства – это правильно, государственные интересы – это очень важно, государственная безопасность – это важно и так далее. Это называется государственничество или еще этатизм можно назвать. Это один полюс. Это такой полюс очень важный вообще для российских идеологий. Мы знаем, что Владимир Путин там, открыто себя причислял к государственникам с очень ранних еще этапов своей карьеры. И вообще это такой дефолтный дискурс, как будто бы государственничество. Но нужна еще другая точка какая-то, нужна какая-то противоположность на этой оси. Вот эту противоположность, ее пришлось мне скорее изобрести, тут даже термин такой немножко специальный, немножко искусственный, он называется элитаризм. То есть это даже не либерализм и даже не анархизм, это просто некоторая оппозиция к государственничеству. То есть это приоритет отдельным людям, приоритет негосударственным организациям, приоритет чему-то такому горизонтальному, что существует без государства или даже против государства, или чему государство должно быть подчинено. То есть государство должно слушать людей, государство должно быть подотчетно людям, хорошо сильный бизнес, хорошо негосударственные организации независимые. Вот такие два дискурса, очень грубо намечены. И потом я попытался посчитать просто, какого рода аргументы чаще используются разными спикерами. Вот такая методология.
Сразу вопрос возник. Если мы берем до 24 февраля, то есть вы брали данные, высказывания, тексты и до 24 или только до 24 февраля?
Это исследование делалось до 24-го. Это в период после 2014 года по 2020.
Отлично, хорошо. Тогда вопрос, выходящий за рамки. Сейчас, после 24 февраля, после начала войны, вы наблюдаете какое-то принципиальное изменение в рамках той конструкции? Можно ли сказать, что часть людей там перепрыгнула в сторону этатизма, больше всех государственниками стали, или те, кто был, условно говоря, за свободу в широком ее понимании, там же и остались?
Ну, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что, во-первых, у некоторых людей дискурс движется вслед за креслом, на котором они сидят. То есть Дмитрий Медведев переместился из премьерского кресла в кресло секретаря Совбеза, и он начал уже и высказываться по-другому. Возможно, после этого, не знаю, в какую сторону здесь включена следственная связь, но видно, что люди начинают говорить по-другому в этой ситуации. Кроме того, есть некоторые, ну, с Сергеем Нарышкиным, например, похожая история. Сейчас занимает другую должность, немножко по-другому говорит. Есть еще некоторые сквозные тенденции, которые мы можем наблюдать или которые можем даже пока только ожидать. Если мы посмотрим на режимную трансформацию, через которую сейчас Россия проходит, точнее, трансформацию, которую Путину, видимо, придется попытаться осуществить, это трансформация от авторитарной системы к чему-то более тоталитарному. Вот в каком смысле? В смысле системы, которая предполагает большую мобилизацию людей, да? Какие-то разные формы активного участия. Вот когда мы смотрим на Дюжева со сцены, который говорит, что давайте все встанем, это примерно в этом направлении маленький шажок. И я думаю, что мы могли бы ожидать достаточно таких интересных смесей вот этого государственнического дискурса с электористским, когда как бы в дискурсе будут смыкаться эти голоса государства и народа. То есть нельзя уже будет говорить просто от имени государства, всегда будет говорить как бы от имени всех сразу. И каждый должен будет говорить так, как будто он говорит от имени государства. То есть в некотором смысле эти полюса, они сомкнутся в этом тоталитарном, близком к тоталитарному дискурсу. Это то, что я бы ожидал.
Да, я, собственно, почему и спрашиваю. В рамках откровенно прогрессирующего движения в сторону какого-то нового тоталитаризма, он, понятно, не может быть таким, как он был в 1937-м, тем не менее, насколько вообще реалистично ожидать, что могут оставаться какие-либо дискурсы о свободе, тем более внутри государственных кабинетов?
Я бы здесь это тоже не отметал, потому что... Почему вообще это исследование я начал проводить еще до всех этих событий? Началось это все с Крымского консенсуса. То есть была идея у нас, что в научной дискуссии у нас существовала идея, что после Крыма возник консенсус, более или менее вот эти все клики кремлевские, они сошлись в какой-то момент. И действительно, в какой-то момент по одному вопросу, в короткое время это было так. Но при этом, что я попытался показать, что никакого консенсуса, в принципе, устойчивого нет. Не в том смысле, что элиты конфликтуют, хотя они конфликтуют, а в том смысле, что нет какого-то общепринятого способа говорить о вещах. Люди говорят по-разному, используют разные допущения. Возможно, они эти допущения не вполне рефлексируют, в чем как бы сила такого подхода, что мы можем предположить, что люди не особо следят за тем, не считают сами свои аргументы, какие они чаще используют. И я думаю, что это сохранится. Это просто связано с тем, что люди действительно смотрят на вещи немножко по-разному, и когда они говорят спонтанно, особенно такие вещи трудно контролировать. Ну, можно себя натренировать, люди, наверное, тренируют, если это будет какой-то действительно стандарт, когда все начнут говорить совсем одинаково. Но пока мы этого не видим.
Хорошо. Самый, пожалуй, насущный вопрос, который не только в России люди задают, вероятность раскола в элитах. Если исходить из этой модели, то как бы, что, условно говоря, теория говорит, где оно может раскалываться, и вообще видно ли хотя бы какие-то точки на практике?
Ну, во-первых, как я сказал, это исследование показывает, что есть различия. Не обязательно, что там эти различия превратятся в расколы, в том смысле конфликтов. Они пока просто размежевают такие границы, которые мы можем провести. Это даже не границы между организованными группами, то есть это ни в коем случае не партии, точнее, что-то в этих партии там тоже есть, но это не то, что мой анализ показывает. Но что мы можем ожидать и что мы на самом деле уже замечаем? Что мы можем на языке вот этих развлечений между государственниками и рефтористами описать? Первая тенденция, которую мы уже все можем отметить, это то, что называется, то, что я назвал рефтористским самоотводом, это некоторый отъезд или просто уход из рядов элиты, людей, которые ближе вот к этому негосударственническому полюс. Ну, здесь отъезд Чубайса – это такое знаковое событие. Хотя Чубайса на моей диаграмме там нет, я его не исследовал. Но мы можем предположить, что он был бы где-то там.
Ну, вот это, условно говоря, те, кого принято было называть системными либералами. Правильно понимаю?
Я специально не использовал этот термин, потому что, как я попытался показать, тех, кого причисляют к системным либералам, это люди, которые разбросаны сильно, очень по спектру. Они действительно тяготеют к негосударственническому либертарианскому полюсу, но они очень разные. Но, в принципе, да, мы можем сказать, я пока не знаю, где этот хвост отвалится, то есть этот либертарианский негосударственнический хвост, он короче, чем вот эта часть спектра с государственниками. Но он начнет, можно предположить, что он начнет отваливаться. Как он отвалится? Далеко ли это зайдет? Дойдет ли это даже до умеренных государств, так скажем? Трудно сказать. Но то, что такая тенденция уже есть, это мы, то, что мы уже наблюдаем, это можно зафиксировать. Другой сценарий, который можно наметить, который пока не реализуется, но мы можем заметить некоторые такие симптомы тревожные. Это то, что я назвал государственнической чисткой. Это когда у нас сильно произойдет сдвиг дискурса в сторону государственничества. Но опять же, с примесями такого специфических отсылок к народу, о которых я сказал, но все равно это будет скорее сдвиг государственничества. Когда мейнстримом станет способ говорения, который мы видим, скажем, у Патрушева. Не все сейчас говорят так, как Патрушев. Вот когда патрушевский дискурс станет доминирующим, там Эльвира Набиуллина будет вынуждена либо говорить так же, как Патрушев, либо уйти, то это будет этот сценарий. Ну, фактически это будет означать, что на самом деле это не два разных сценария, самоотвод и чистка, они могут совмещаться. То есть, возможно, что доминирующим станет вот этот ястребиный государственный дискурс, который бы сопровождался тем, что просто некоторые из более либеральных негосударственнических спикеров будут выброшены, вынуждены уехать, замолчать, уйти на пенсию и так далее.
Они не могут просто поменять то, как они говорят? То есть может ли номинально Набиуллина стать говорить как Патрушев?
Да, это тоже может произойти, то есть, поскольку это
исследование показывает... Медведев же тоже говорил раньше по-другому.
Да, это может быть не смена людей, это может быть смена того, как они говорят. Это правда так. И третий сценарий, это, собственно, сценарий больше похожий на раскол, на поляризацию, когда у нас возникнут два конкурирующих способа рассуждения. Точнее, они уже сейчас есть, но они начнут... сильнее поляризоваться, то есть у нас исчезнет или станет меньше группа людей, которые где-то посерединке оказываются, и начнут формироваться такие более отчетливо конкурирующие друг с другом способы рассуждения, способы высказывания. Одни более государственнические, другие более негосударственнические, либертарианские. Ну, как это можно представить? Одни будут говорить, что люди просят остановить войну, люди говорят, что нам уже кушать нечего, и так далее, это будет такой электрический дискурс в контексте этих событий, связанных с Украиной. А другой дискурс будет про то, что там выживание государства, безопасность государства, защиту государственных интересов и так далее. Можно представить, что в нынешнем контексте это будет выглядеть так. Как именно пройдет эта граница, сложно сказать, потому что мы видим, что люди на самом деле действительно переключаются между дискурсами, но что мы наблюдали до сих пор, что был широкий спектр, и люди, в принципе, достаточно по-разному говорили. Что мы можем ожидать в сценарии поляризации, это возникновение двух конкурирующих дискурсов. Это то, что мы уже заметили применительно к тому, как люди конкурируют так называемую спецоперацию, особенно после этого высказывания в Стамбуле, которое Мединский сделал, или после Стамбула. Сейчас этого стало меньше, но мы видим, что... по поводу Украины люди говорят достаточно по-разному.
Ну, мне вот интересно, вы говорите, то есть уже есть некоторое это разделение. А кто, собственно, говорит, что люди просят остановить войну? Кто эти люди?
Пока так никто не говорит, это гофэлиты. Я просто пытался реконструировать, как мог бы выглядеть электрический дискурс, если он возник в нынешних обстоятельствах. То есть это просто, когда отсылки к тому, что... каким-то интересам снизу, будет иметь приоритет в отношении того, что транслируется сверху государства. Ну, в контексте украинских событий это может быть такой дискурс.
Угу. Ну, а вы считаете наиболее вероятным какой сценарий?
Не знаю.
Пока у нас нет. Просто с учетом специфики режима персоналистского, мне интересно, есть ли какие-то исторические примеры или, может быть, сравнительно что-то из политологии, что где-то лежит на поверхности, мы пока еще этого не заметили, но вот можно с большей долей вероятности сказать, что там в 60 случаев у нас будет вот такой раскол или такой. То есть где политология нам поможет, в конце концов?
Смотрите, о чем можно сказать. Во-первых, я сказал, что есть претензия на то, чтобы трансформировать дискурс из более авторитарного в более тоталитарного. Как я сказал, это будет попытка, возможно, вынужденная. Я не думаю, что это на самом деле возможно. Пока на это не похоже. Почему я бы этого не ожидал? Здесь можно вспомнить, как вообще население, люди реагировали на разные другие ситуации, когда государство требовало от них гораздо меньшей степени мобилизации. Скажем, носите маски или вакцинируйтесь. То есть, когда нужно не молчаливое одобрение у экрана телевизора, а нужно пойти и что-то минимальное сделать. Мы видели, что такие ходы довольно плохо воспринимаются. Поэтому не факт, что вот эта трансформация дискурса в сторону более тоталитарного, она состоится. К вопросу о расколе. Я бы ожидал, что раскол наметится. И он возникнет просто в силу того, что почему сейчас, несмотря на то, что мы видим эти различия, это пока не раскол, пока не так. Потому что разногласия гасятся общим интересом, связанным с тем, чтобы делить коррупционные потоки, сохранять нынешнее положение вещей, которое относительно всех устраивает. Но мы понимаем, что в условиях санкций или в условиях там, больших потерь в Украине, когда просто голоса будут сильнее, которые будут выступать против правоправителя, мы можем ожидать, что у Кремля просто не хватит ресурсов на то, чтобы гасить эти различия, чтобы создавать картину вот этого единого голоса, которого никогда, собственно, не существовало. Мы никогда не видели такого Путина, на самом деле. Мы никогда не видели Путина без денег. Я предположу, что Путин без денег и Путин с деньгами – это два достаточно разных Путина. Трудно сказать, сможет ли он, только опираясь, скажем, на аппарат насилия, поддерживать то положение вещей, которое он мог поддерживать, опираясь и на деньги, и на насилие. Что окажется, ну, это не касается верхушки, например, но что произойдет в отношениях между Кремлем и Рамзаном Кадыровым, например, когда в какой-то момент у Кремля просто закончатся деньги, что в условиях санкций совсем не непредставимый уже сценарий.
Я вот предположил, что, наверное, на Чечню закончатся деньги в самый последний момент.
Да, поэтому, возможно, Рамзан Кадыров будет не первым. Но понятно, что чьи-то кусочки придется урезать. То есть доля недовольных будет расти. И те, кто раньше просто отклонялся от доминирующего способа высказывания, начнут... Ну, у них не будет больше причин сохранять лояльность, потому что ничего взамен за эту лояльность не будет получать.
Ну, иными словами, когда часть элит поймет, что без Путина им будет выгоднее существовать, чем с Путиным.
Я подозреваю, что они уже это поняли, просто они не знают, что с этим делать.
Да, это хорошее предположение, потому что никто, наверное, не знает, что с этим делать. Я буквально вчера вернулся с конференции, где все обсуждали некое предположение, что это понимание должно уже было случиться, но никто не понимает, что именно с этим делать. Мне здесь интересно, опять же, ваше мнение, насколько Федеральная служба безопасности или другие силовые органы, которые, безусловно, занимаются должны заниматься с точки зрения их функционирования, контролем за элитами, за их лояльностью, насколько они могут отслеживать и насколько те высказывания, которые вы берете из открытого доступа, анализируете, могут их начать триггерить и запускать какие-то превентивные, что ли, репрессии или, не знаю, какие-то попытки людей осадить, дабы мы со своей стороны, там, люди, наблюдающие за этими процессами, не начали говорить, а вот смотрите, намечается здесь раскол, там, движение в какую-то другую сторону. Насколько вообще теоретически в сегодняшних условиях, когда у каждого из представителей элиты есть в телефоне 10 тысяч возможностей свое мнение донести, можно контролировать все эти вещи с высказыванием мнений?
Что мы уже увидели? Мы увидели, что в высказываниях по поводу Украины им, я не знаю, исходило ли это из ФСБ, но мы увидели, что те, на самом деле, отклоняющиеся разные достаточно высказывания, которые появлялись в первые дни, да, некоторые депутаты Госдумы, сейчас не хотят вспоминать о том, что они тогда говорили, но они совсем не так однозначно поддерживают принятое решение. Мы видим, что сейчас этого стало меньше. Потом новая вспышка была после стамбульской встречи. То есть мы видим, что ну, два случая, наверное, это еще не тенденция, возможно, это случайность, но мы видим, что такое разноголосие возникает, потом гасится, но то, что оно уже возникает, дает некоторую надежду на то, что это будет происходить снова и снова. И, возможно, просто вызовы, с которыми элиты сталкиваются, таковы, что они, эти вызовы более серьезные, чем их опасения по поводу того, что их высказывание будет отклоняться от генеральной линии. Дальше, возможно, это будет давление со стороны спецслужб, которые будут следить за тем, чтобы никто не высказывался ни на генеральной линии. Либо это то, что мы видим на уровне медиа, некоторые утечки из того, как устроены масс-медиа, так скажем, сейчас нам сообщают о том, что там есть некоторые новые правила по поводу того, кого цитировать, кого не цитировать, по каким поводам. Опять же, мы видим, что некоторые люди вообще избегают того, чтобы высказываться по поводу Украины. Скажем, Мишустин очень осторожно говорит только о том, что касается, скажем, реакции на санкции, и почти ничего мы от него не слышим. Ни с поддержкой, ни против так называемой спецоперации. То есть кто-то просто будет, возможно, избегать высказывания какого-то. Опять же, я бы здесь не такую однозначную роль ФСБ отводил, потому что не факт, что ФСБ будет той силой, которая будет следить за поддержанием единого голоса. Там в ФСБ, насколько можно судить, тоже есть разные точки зрения. И, кстати, вот то обстоятельство, что как я сказал, вот этот новый дискурс нарождающийся, это не вполне государственный дискурс, это такой тоталитарный дискурс, в котором важно еще, чтобы весь народ вас тоже поддерживал. Это не вполне точка зрения, такая стереотипная точка зрения ФСБ. То есть, мы не можем, в том, как Путин, например, говорил, было очень много лифтеристов там, про людей, про то, что надо спасти людей, про то, что там геноцид и так далее. И мы не можем сказать, что, скажем, еще более протяженные международно непризнаваемые границы для России в интересах государства. Поэтому я бы здесь не записывал этатистов, а однозначно сторонников режима, потому что этатизм в государственном чувстве может подвести к совсем другим выводам. То есть вы не обязательно будете беспокоиться в интересах народа, и поэтому вы будете против путинского мейнстрима. Возможно, вы просто представляете себе так интересы государства, что вы поймете, что это в ущерб интересам государства. Поэтому я бы ожидал, что в ФСБ могут возникнуть и другие голоса.
Иными словами, и с одной стороны, и с другой, в принципе, могут возникнуть интересы, которые будут выступать против войны.
Да, да.
Иван, спасибо, очень интересно. Надеюсь, мы с вами продолжим активно сотрудничать, и наши читатели смогут в перспективе некоторого количества месяцев увидеть уже продолжение вашего исследования на основе данных, поступающих ежедневно. Большое спасибо. Ссылка спасибо на статью вам. И на профиль Ивана на Ридли будет под этим видео.
Спасибо.